Сергей?
Да, мне никто ничего не сказал. Добрый день. Да, я сегодня удаленно, несколько из-под сени струй, но в отпуск ухожу сегодня в 14 часов 1 минуту. Вот. Алексей Венедиктов, Сергей Бунтман, мы наблюдаем, но тут хорошо, у нас стереоскопическое зрение получится с разных сторон, как бывает здесь, как полагается в начале чата, всевозможные приветствия и здравицы, вот из подписных изданий, например, культового магазина нашего из Петербурга, и говорят, из Петербурга, как Иткин пишет, с родины главных наших ньюсмейкеров. Да, действительно, это родина ньюсмейкеров. Вот скажи мне, пожалуйста, неделя прошла после мятежа, или это так уже нельзя говорить? Передряга теперь официально.
Передряга. Название. Кстати, как бы ты перевел на французский слово передряга?
Ты знаешь...
Не знаю.
Я бы перевел, но это не очень прилично получится. Вот, я бы перевел «Омердемон»,
да. Кстати, да. Кстати, в Фейсбуке, я напомню только, что это Сергей Лавров, да. Значит, в своем как бы, там, выступлении сказал, что более чем передряга это назвать нельзя. Я теперь вот и спрашиваю переводчиков с разных языков, как бы это... Вот Бунтман, как профессиональный переводчик, говорит «Омердемон». Дословно это обдермовение.
Нет, ну это слишком дословно, но
дословно. Это людям должен как-то сказать,
да, ну. Это паршивый случай, да, такой вот. Ну ничего, именно передляга. Неприятность такая. Ну ладно, вот так вот прошла неделя. Что получилось, что вообще можно сказать, как это развивается? Все прекратилось, утихло или какое-то есть развитие?
Нет, смотри, хотя бы? Есть аналитика, которая развивается, я бы всех отправил к фантастически точному, с моей точки зрения, фантастически точному анализу Кирилла Рогова. Я его разместил сейчас у себя и в своем Фейсбуке, и в своем Телеграм-канале. Конечно, Кирилла надо звать. Оно фантастически точное. Я бы дал такой подзалог. Он исследует военные мятежи в 20 веке вообще. В 20-21 веке. При этом историческая часть большая. Африканские военные мятежи. И он считает, вот это единственное, что я скажу, что этот мятеж и такие мятежи – это призыв к диалогу с властями. Надо различать мятеж и государственный переворот. Вот это был не государственный переворот, это то, что попадает. Это форма диалога через голову военачальника, через голову высшей бюрократии напрямую к принципалу. Это у него там очень интересные доказательства, о которых я даже не думал, но я Африкой не очень занимался все-таки. И вот в этой связи я всем рекомендую прочитать Кирилла Рогова, да, называется там что-то в снежной Африке мятеж, да.
В снежной Африке мятеж.
Да. Да. Это еще есть в моем канале, есть в моем Фейсбуке, есть у Сергея Пархоменко. Вот здесь мы с Роговым и Пархоменко совпали одинаково. Это часть путинской элиты, которая через голову высших сановников пытается вести диалог с Путиным с консервативно-патриотически милитаристских позиций. Почитайте
сами. Я бы еще со своей стороны порекомендовал специальный выпуск новый, в котором очень хороший анализ.
Абсолютно.
Разноаспектный, прекрасный
совсем анализ. Да, но он фактологический.
Да.
Он фактологический. Там очень интересно в новой, это еще одна часть, которую мы не обсуждали, это конфликт между, нараставший конфликт не только между пригожинцами, вагнеровцами, как они пишут, ну и Министерством обороны, но между вагнеровцами и кадыровцами. По-моему, это вообще центральная статья. Да? По целям, задачам, как они вместе шли в начале войны, и как они начали расходиться, и почему. И очень довольно тонкие наблюдения. Поэтому вот это новое, что появилось в конце недели в аналитике, согласен, Сережа, значит, в «Новой газете» и в «Репаблике», собственно, статья Рогова, но мы ее вот сейчас в соцсетях, надо, наверное, взять и в соцсети вот эту статью про кадыровцев. Вот, это новое в аналитике. Что не новое что нового в фактологии? Начался, сейчас ты будешь меня переводить обратно, демонтелемон.
Демонтаж.
Демонтаж, да, слова, я много читаю по-французски, поэтому... Начался демонтаж Пригожинской империи. Все ожидали, например, что его медиа-империя будет просто передана или продана, как хотите, кому-то другому, потому что она показала свою эффективность в контрпропаганде, и мы это знаем очень хорошо с таких позиций. Но Пригожин собрал главных редакторов в Петербурге тому 2 дня или 1 день и сказал: не достайся ты никому, все уничтожить, все архивы уничтожить. Техника была вывезена во время обыска, который был, и все вы мне нафиг не нужны, сказал он, и на этом империю он разбросал. Существует же огромное число контрактов, которые непонятно, как они будут. Да? Значит, Вагнер, как военная сила, разбивается на тех, кто будет продолжать служить, и сегодня вчера командующий ВДВ Михаил Юрьевич Теплинский призвал их идти в ВДВ, тех, кто пойдет домой, и тех, кто уйдет с ним в Беларусь. То есть у него вот этот Вагнер, который имплантирован в российскую, это сила, да, военная в российском, его больше не будет. Значит, это у него демонтируют, соответственно, его медиа-империю демонтируют, или он сам демонтирует. Но у него ведь существует масса обязательств по контрактам, реально. Потому что когда ты кормишь армию, например, кейтеринг, кормление армии, он завтра прекратит кормить, и что? А кто будет кормить? Да? И вот этот вопрос, демонтаж его бизнес-империи, связанный с, как говорили, с поваром, с ресторанным бизнесом, московские школы на самом деле, да, что он предпочтет продать или демонтировать, чтобы нанести ущерб? Эта часть происходит. Еще происходит обсуждение, я обратил бы на это внимание, что они будут делать в Беларуси. По разным оценкам, туда уходит от 5 до 25 тысяч человек. Вот представь себе внутри...
Большой разброс-то.
Это не важно, даже 5, да возьмем минимум 5. Вот 5 тысяч вооруженных бойцов на границе с Украиной. Значит, уже Зеленский отдает команду усилить охрану границы северной, Украины, украинско-белорусской. Уже литовцы призывают немцев отправить сотни германских бойцов на защиту, в том числе. Потому что этот отряд может превратиться в РДК. В российский добровольческий корпус, он уже не государственный, как РДК, не указ... зашел, разграбил, создал и ушел. Можно в Украину, а можно и не в Украину, скажем так. А можно внутри Беларуси, а можно опять пойти на Москву, это остается кулаком. Вот это сейчас обсуждается, да, и я думаю, что и Лукашенко, и Путин, и Пригожин это все понимают. Поэтому мы находимся внутри процесса, да, ничего не завершено, еще не завершены допросы генералов. Мы видим, что, значит, в Ростове, ну, мне говорят, что туда прибыл, значит, Герасимов, но у меня это из одного источника, я не могу подтвердить. Я знаю, что там на месте Суровикина реально оперативно занимается вот Теплинский Михаил, и там сидит замначальника штаба, о котором ты даже и не слышал, и я раньше не особо обращал это внимание, Анатолий Ким. Такой, который проводит там совещание. То есть еще генералы еще не приступили, им еще либо предъявлено обвинение, либо они должны вернуться на рабочее место, либо они должны уйти в отставку, как генерал Юдин. Это еще не... Поиски врагов продолжаются. Врагов, в смысле, пособников. Плюс к этому идут разборки, насколько я знаю, очень серьезные. Все-таки почему так неоперативно, это цитата, сработала Росгвардия, которая должна была, собственно, чья задача противостоять вот таким вот, мятежам, в частности, да? Почему там сейчас там вот есть какие-то объяснения, что 27% росгвардейцев были в отпуске в одном из субъектов федерации, уже, июнь, конец июня. Плюс к этому, соответственно, это ночь с пятницы на субботу, народ гулял перед выходными, и их собрать было... Там в течение суток надо было их собирать, а он уже у Москвы, понимаешь, да, там, у него Москвы, там, близко. То есть, на самом деле, почему так не сделан аппарат, почему нет протоколов, а их нет? потому что нигде военный мятеж, движение на Москву, ни в каких протоколах нет, как должна действовать там Росгвардия, ФСБ, понимаешь, да? Вот как, когда выходят там в поддержку Навального, у них есть протоколы там или в поддержку демократии.
Ну да, как да. вязать демонстрантов.
Да, никто, да. То есть на самом деле все это еще впереди, все это еще впереди. И вот на сегодняшний день, повторяю, ничего не закончено, находимся в турбулянции, собираюсь, встречаюсь, собираю информацию, собираю мнение, выясняю, как что было, кусочек, все кусочками, пока общей картины не вижу.
А придумать здесь, не буду. Здесь да. Вопросы в углубление того, что ты сказал. Вот Шедов спрашивает, как Росгвардия может остановить танки и другую тяжелую технику?
Ну, смотрите, да, вы абсолютно правильно задали вопрос. Значит, по тем данным, которые там в разных местах есть, танки в этой колонии, которая шла на Москву до 8 тысяч, там, да, все-таки, значит, их было 13. Значительная боевая сила, но не абы что на самом деле. Значит, никто же к этому не готовился. Никто же к такому вещам, вот как удерживать украинские войска от прорыва, да, вот так этому готовил. Вот они там и стоят, и вот там идут это кровавое месилово, да. А как, когда у тебя в тылу, надо вспомнить, что это в тылу, что армейские части в армии, и росгвардейцы там, между прочим. И кто-то уже забыл, что и чеченцы батальон, это тоже росгвардейцы. Да? А их что, снимать с фронта было? Ну, те, кто на фронте, да? Значит, какие решения? Кто их должен принимать? Кто может взвесить? И поэтому сейчас как раз и действительно, но это было еще до мятежа. Золотов действительно с декабря ставил вопрос о тяжелой технике, там, я не знаю, танки, не танки, там, артиллерийские установки. И у него там минимальное количество БМПшек, да, ну, понятно, мы их видели, танкетки, я бы сказал. Вот. То есть на самом деле у них ничего не было. Но и здесь тоже всего 15, или не всего. Ну, военным лучше известно, лучше об этом Ширяев. Но в любом случае протокола, что у тебя в тылу фронта возникнет мятеж, и колонной попрет по Дону, да, такого протокола, как сдержать эти 8 тысяч человек с 15 танками, конечно, не было. Это
можно
факт.
Ли считать Золотова главным бенефициаром произошедшего?
Нет.
Почему?
Потому что это внешняя история. Потому что Росгвардия себя показала, хотя он и говорит, блистательно. Но вот слово «показала» никто не видел. Может, Путин видел? Может быть, Путин знает, а мы не видели. Губернаторы, которые по землям которого, да, шла колонна, тоже ее не видели. Просто обращу на это внимание. Может, они там что-то подтянули потом, но нет. Значит, на мой взгляд, главный бенефициарий, пока мы видим, да, если он есть, это Дюмин, губернатор Тульской области, который...
Но пока... он политический бенефициар,
ну,
Дюмин.
Нет, ну подожди.
Золотов получит вот как раз выделенные тяжелую технику.
Или не получит, да. Или не получит.
Пообещали.
Потому что ты же понимаешь, что протоколы, да, это вещь такая. Открыл папочку, делай, вот как у нас на эхе было, да, случилось. Первое, звонок главному редактору. Как поступать, да? Второе, главный редактор принимает решение о вызове всех, да, и сами люди приезжают. То есть это протоколы, да? Третье, снимаются все программы, идет инфоканал без мнения главного редактора. Просто он идет по факту. И так далее. Есть протоколы. Вот на эти случаи протоколов не было. Я думаю, дело не в том, что политически, а какие еще бенефиции здесь могут быть. Дюмин показал себя человеком, который смог договориться с мятежниками и уговорить их развернуть колонны. Да? То есть он, будучи как бы отодвинутым в Тулу губернатором уже давно, он же в свое время проиграл Шойгу, тому же Шойгу. Потому что я напомню, что он был назначен зам министра обороны, и, по-моему, 3 или 4 месяца всего было, и потом у него был конфликт, и Путин его убрал и отправил его в Тулу. Да? И он там, тульский губернатор, популярный, действительно популярный, когда я был в Туле, там с людьми разговаривал, да, вот такой молодой, красивый, но... Он проявил себя как федерал, и все знают, что это Дюмин, даже если он этим не хвастается. Значит, он показал Путину, что он остается эффективным и в военном столкновении, потому что это все-таки военное столкновение. Они с Евкуровым уговорили. Поэтому я думаю, что в политической элите главный бенефициарий – это Дюмин. Они-то знают, да, они-то знают. В народном мнении нет никакого бенефициария, все проиграли. Ну, то есть, там можно говорить, ой, какой симпатяга, значит, с ушами лысенький, да? Но симпатяга проиграл, а многие считают, сдал своих. Сдал своих. Хотя, на самом деле, все случилось наоборот. Сначала Дюмин и Евкуров уговорили Уткина и там еще людей, командиров, объяснили им, что государь против. Вы чего? Вы на государя лапу подняли? Вы чего? И раздавим. Вот это вот на самом деле. Но для в публичном поле это не очень. В публичном поле вообще. И, конечно, Лукашенко бенефициарий. Это совсем не важно, какую роль он играл. Потому что действительно западные наблюдатели, теперь будут западные политики, руководители западных стран, особенно прибалтийских, будут более, с учетом того, что Вагнер уходит туда и становится физической угрозой, недалеко от складирования ядерного оружия в Беларуси. Да, то есть у него плюс ядерное оружие, плюс Вагнер, и плюс он оказался в публичном поле миротворцем. Я думаю, что здесь он в таком международном плане, он, конечно, выиграл Лукашенко. Да и продается внутри России, ребята, я остановил у вас братоубийственную войну, и те, кто в это верят, те, конечно, говорят, батька-то, ты гляди-то, а?
Да, батька, ну да, Лукашенко, да, внутри России, мне кажется, и уже я это замечал, что к нему относятся не совсем как полному и даже иногда комическому эху Москвы, извините меня, все с маленькой буквы. Вот. То есть он не совсем попугайски там повторяет то, что в него вкладывает Путин.
Нет, так и не было никогда, он самостоятельный игрок.
Но я тебе говорю, вот поверхностное суждение, кто такой Лукашенко? Да.
Возможно.
Его стали воспринимать как гораздо более близкого к реальности, хитрого.
Всегда говорил, что он пересидит Путина. Еще история важная, да? Стало понятно, что во время мятежа, до мятежа, и главное, во время мятежа и в ходе исчезновения мятежа, что мы живем внутри журнала «Крокодил». Я вчера начал об этом говорить. Мы все видим карикатурно.
Какой
все пишут
страницы?
Карикатурно. Всюду. Любой твит – это крокодил. Понимаешь, это карикатура, да, плоская причем. На самом деле есть более глубокие причины, есть более разнообразные последствия. А люди сложные, у людей разные интересы. Надо избавляться от этого крокодильского взгляда. Вот просто избавляться, переходите в новый мир, что называется. В новый мир как журнал, из журнала «Крокодил» в журнал «Новый мир». Понимаешь, не смотрите на них, как плантаторы в пробковых шлемах. Вот что я хочу сказать. Иначе вы не поймете, почему это происходит и как дальше это происходит.
Вот я бы перешел в какой-то степени сейчас в журнал «Вопросы истории» и «Вопросы философии».
Давай.
Вот, потому что, смотри, сейчас Путин и Лукашенко рисуют разную картину, историческую картину мятежа Пригожина.
Ну, так всегда бывает в мятежах и вообще в исторических событиях.
Нет, но это одновременно. Люди-союзники. Люди-союзники. И картина Лукашенко очень отличается. Во всяком случае, в описании реакции российского истеблишмента и политического класса на мятеж.
Ну и что? Ну, нельзя писать историю, внутри. Нет, вот. Что ты хочешь? Но они пишут, вот у каждого свой угол зрения. Да? Один сидел там, другой сидел там. У каждого свои задачи,
не дискуссия, потому что текст Путина в России должен быть только он. Вот только он.
Почему ты так решил?
Ну, потому что как может говорить Путин, описывать с высочайшего там с крыльца Грановитой палаты или Кремлевского дворца. Вот он может описывать то, что возможно подвергать сомнению.
Да нет, конечно, он описывает они совсем в разных плоскостях. Путин решает одну задачу, повышения лояльности вооруженных сил, он за это их благодарит. Это решение одной задачи. А Лукашенко продает себя на открытом рынке, на внешнем конкурсе. Это просто другая задача, они просто про другое. Один говорит про борщ, а другой про салат.
Понимаешь? Я понимаю, что да, ну хорошо, да, вот все у нас, мы никуда от Пригожина не денемся и от кухни кремлевской.
Почему? Почему? Не надо, ну, опять,
ты говоришь,
опять
борщ,
повар,
борщ,
опять борщ, повар, опять повар.
Борщ, салат, ты говоришь,
да, ну
у тебя
да,
все
да,
сравнения
да,
дадут,
есть,
господи.
Такое дело, да.
Сейчас
да.
еще пампушки, заливное, да, ну да. да. Вот, заливного довольно много, и вот, например, Путин объявляет, как факт, объявляет невероятное единство и народа, да. и политического класса.
У него задача
класса.
Внутриполитическая, а у Лукашенко внешнеполитическая, это про разное, да, они описывают одно, событие это вот оно, они дошли 200 километров, условные 200 километров, да, они развернулись, все затихло, все закончилось. И один и другой говорит, все закончилось, но этому нужно вот единство, а этому нужно международное признание. Просто разные задачи, это же очевидно, да, у каждого свои задачи в этой истории, Сереж. И,
ну да.
Мы с этим сталкиваемся, ну, посмотри описание, я не знаю, что мы с тобой хорошо знаем, Великой Французской революции. Вот там, я не знаю, переворот, там, я не знаю, там, казнь жерандистов, да, одни вот так, ужас, кошмар, все, одно и то же событие, а другие – это враги народа, предатели, демурье, все, одно и то же событие,
да.
одно и то же событие, но у каждого свои цели.
Да, я понимаю, но так привыкли, что Путин непререкаем.
А не надо привыкать.
Вообще.
А вот не надо было привыкать.
Ну так это очень хорошо, да. это то, что у кого-то там из того самого сурковского глубинного народа появится мысль, что Путин непререкаем.
Да, она появилась.
Это вот конечно, это очень хорошо.
Конечно, так нет, так оно, нет, так ему так и появилось. Так и это главный ущерб. Ты меня спросил бенефициарии, я тебе сказал свое мнение по бенефициариям. А главный, кто понес ущерб, это отнюдь не Пригожин. Конечно, Пригожин лишился того сего 5-го-10-го, но он стал фигурой, если не равно великой Путину, не равно великой Путину, популярной очень, да, даже проиграв. Даже проиграв. А вот ущерб, на мой взгляд, понес Путин. Безусловно, потому что он лишился вот этого. Священности, сакральности, да? Как так можно было, да, как же так, да еще его прощение, у так называемого прощения, да, мятежника, у очень многих вызывает чувство, что он испугался, что он испугался,
да.
что это слабость, это же вопрос, ты можешь трактовать это как силу, когда государь прощает, это сила или слабость, и каждый уже через свой аппарат может трактовать, сила это или слабость. Как прощение, это сила или слабость?
Нет, ну ты понимаешь, когда государь и все вокруг государя его, как Владимира Красное Солнышко воспринимают, тогда это сила.
Да никто его вокруг государя не воспринимает, как Красное Солнышко.
А когда он, простите меня, лидер большого клана, большой семьи, вот он... разруливающий все крупнейший крестный отец этого заведения, вот тогда здесь слабость, скорее всего.
Ну, так я говорю, каждый, исходя из своего понимания, его и трактует. Я считаю, что это ущерб, а многие считают, что это сила.
Нет, я тоже думаю, что это ущерб.
Ну, хорошо, а другие считают, что это сила. И как раз в этом важность наблюдения, поэтому надо дискутировать, почему вы считаете, что это сила, почему вы считаете, что это ущерб. Я могу объяснить, я объясняю, да, но поговорить с теми, кто считает, что прощение – это сила, тоже было бы интересно, что это усилило его, было бы интересно, безусловно.
Ну вот, как Влад, можно считать, что Путин Пригожиным напугал Европу и укрепил Беларусь. Великий план.
Напугал Европу, укрепил Беларусь, только не Путин. В этом-то история, Пригожин.
А кто? Пригожин? Пригожин. Сам Пригожин.
Ну, Пригожин и люди, которые у него. Я напоминаю, что вот это самое консервативно-милитаристское, то, что называется турбопатриоты, да, они реально существуют внутри России. Да? И чем ближе к власти, тем их больше относительно других. Если внутри России их, по оценкам, 12-15%, то внутри и близко к Кремлю их может быть там 30-40%. Понимаешь? Это реально, как бы сказать, мнение, которое существует. И у людей, в том числе принимающих решения. Вот о чем идет речь. Поэтому важно понимать, что еще ничего не закончилось. Вот это надо понимать, что ничего не закончилось. А те, кто хотят, повторяю, жить в черно-белом плоском крокодиле, но это ваше право, только потом не удивляйтесь, как это смогло случиться. И как случится то, что еще случится. Да потому что вы вот так видите.
Понятно. Давай ты книжку расскажешь, а то у меня сразу еще один вопрос будет.
Да, хорошо. Значит, мы решили объединить, потому что это две очень важные, строгие книги. Если у вас, повторяю, есть люди, которые образованные люди, которые сомневаются, там, как все кодифицировать, как приходит, мы объединили две книги, которые мы уже вам представляли. Сейчас они стоят, их немного, это у нас 25 комплектов всего, так что надо поторопиться на shop.diletant.media. Это две книги, касающиеся Германии. Одна из них, это был бестселлер из бестселлеров, это переводная на многие языки, «Разрушенный дом. Моя юность при Гитлере», Хорста Хрюгера. Как вот, знаете, повседневная жизнь, да вот в этой истории. А вторая книга, на мой взгляд, совсем интересная, Дженнифер Тиги, «Мой дед расстрелял бы меня», потому что про ее деда написано в списке Шиндлера, про одного из садистов, комендантов лагеря, причем не просто комендант, не были чиновники, да, там, бюрократы, сегодня ты комендант лагеря, а завтра ты командир батальона, а это был садист. И вот мой дедушка садист, это называется, он был комендантом лагеря. Дженнифер Тиги написала, книга называется «Мой дед расстрелял бы меня», и вот мы сбросили сейчас, чтобы эти деньги, которые вы бы потратили на книги, мы бы ушли за пересылку вам, shop.diletant.media, обратил бы на это внимание. И, конечно, напомню, что к этому еще примыкает наш последний выпущенный «Дилетант» про Британию 40-го года. Мы вчера на канале «Дилетант» с Володей Рыжковым делали про Черчилля как эффективного менеджера.
Ну и эффективный,
коротко. Там было очень
спойлер,
смешно, конечно.
Спойлер,
эффективный. Там было очень смешно, я рассказываю, что я, поскольку я читал много Черчилля, естественно, в переводе, что я иногда в разговоре с федералами, когда еще был главным редактором «Эхо Москвы», использовал одну из формул Черчилля, которая их всегда оскорбляла, а потом я говорил, это Черчилль сказал. И другая, знаешь, какая? Зачем дискутировать с обезьянкой, когда рядом стоит шарманщик? Это Черчилль. Очень сильно обижал массу народа.
Вот. Очень здорово.
Да. И вторая очень точка, правильно, кстати, отвечает на вопрос, а чего вы там с Бунтманом там все время разные точки зрения? Черчилль говорил, если в команде у двух людей одинаковые точки зрения, зачем мне второй? Да. Это вопрос менеджмента и управления. Понимаешь, да? Это так, что смотрите на канале «Дилетант» нашу с Володей Рыжковым, мы вчера в прямом эфире делали, вот эти книги заходите, покупайте, читайте, и заодно этим вы помогаете каналу «Живой гвоздь». Ну и, естественно, сегодня 1 июля уже, кстати, с новым месяцем, донаты, которые очень помогли нам с утренним разворотом, у нас, конечно, фантастический теперь утренний разворот, который живет только на ваши донаты, хочу сразу сказать. Поскольку это был новый проект, да, и денег было взять неоткуда, все донаты, которые вы делали с российских карт, с иностранных карт, или подписываясь на канал, вы нам помогаете, мы расширять будем утренний разворот. Все, это был такой интермеццо такое.
Да, а теперь скажи мне, пожалуйста, вот как быть, ладно там с законами, Маргарита Симоньян уже послала их лесом и законностью, а вот как быть с характером Путина? Ну, она интерпретатор.
Я думаю, знаешь что, все будет оформлено юридически, там, на грани фола. Потому что мы вчера видели процесс, судебное заседание, соответственно, про... Значит, Женю Берковича, Светлану Рябчук, да? Но это фантастика. Такого еще дела не было. Вот такого дела еще не было. Ничего. Судья же принимает решение, внимание, на основе фактов, да? Внимание, и внутреннего убеждения по закону. Вот факты были опровергнуты. Экспертиза специальным институтом при Минюсте была признана нулевой. Нулевой, еще раз подчеркиваю, нулевой, это институт при Минюсте сказал, нет такой науки, на которую опирается...
структурология.
Да, нет такой науки. Еще раз, это Минюст. Нет такой науки, да. Но внутреннее убеждение судьи отправило девушек Они же, вот шли бы они в колонне с Пригожиным, глядишь бы, и все в порядке было, они всего-навсего пьесу поставили. А вот эта история очень важна. Да, и поэтому юридически, я думаю, найдут всякие оформления. Не Маргарита теперь... Симоньян просто не понимает это.
Нет, а теперь я про характер. Вот, я всегда был согласен, что такие вещи, как предательство рядом, Путин не прощает. Вот.
Да, и не простит.
Что же он сделал? Он наступил на горло собственной песни пока.
Просто он очень долго не прощает, Сереж. Потому что сейчас выгодно... было, чтобы остановить мятеж, чтобы не было видимости России, как России, где внутри идет гражданская война. Да? Ну, а сейчас выгодно. Ну, я думаю, что Пригожин хорошо понимает, как все остальные, кто знает Путина, что, как сказал один мой знакомый дипломат западный, я бы на месте Пригожина высшего третьего этажа не селился и к открытым окнам и балконам бы не подходил. Я добавил, ну и чай еще надо. Да, он говорит, да, и чай еще.
Ну да, но это как базовое такое, базовые меры предосторожности. Ну то есть это очень длинная ночь длинных ножей.
Ну, вот я думаю, вот если мы...
Белая, петербургская, длинная.
Не, я думаю, что там, во-первых, не ножей, во-вторых, с командирами договорились, все-таки еще раз напомню отдельно, я до сих пор... А вот не имею, отдельно договорились, еще раз, Пригожина там не было, на этом разговоре там было 4 человека, Евкуров, Дюмин, Уткин и еще один командир, имя, фамилии которого я не знаю, знаю только позывной, ну, он ничего вам не скажет. А они, вот, и тут главный вопрос для меня, а кто принял решение уйти, кто развернул колонну? Сначала командиры, а Пригожин это озвучил. И ему дали это сделать, ну, чтобы лицо сохранить. Или Пригожин им приказал. И вот на это пока ответа нет у меня. Ну, у чата есть, у некоторых в чате они все знают. Нет, Малику Касумова не был подавлен силовым способом, да. Вот это и есть, вот это мы знаем, да. Мы знаем, что среди вагнеровцев, на сегодняшний день мы знаем, если мне не изменяет память, погибло во время всего мятежа 2 человека. Случайно. То есть никаким силовым образом он не был подавлен. Он был, можно сказать, распропагандирован. Вас устроит такое слово? Распропагандирован. Вот, да. Боестолкновений не
было.
Вот
в этом смысле действий большевиков в окопах Первой мировой войны распропагандирован, да?
Ну, вот так вот. Ну, да.
Да, я хочу... Да, конечно, Марк Марков. Внутреннее убеждение судьи – это не юридический термин, а произвол. Естественно, не ломитесь в открытые двери.
Нет, это юридическое. Нет. Ничего подобного. Но посмотрите, на основании чего судья принят. Тогда можно робота ставить или машину. Не-не-не, внутреннего убеждения не надо пленам Верховного суда. Да?
Ну, это юридически оформленный, в общем-то, в наших условиях произвол.
В наших условиях, конечно, произвол, но надо помнить, вот сейчас два дивных решения Верховного суда США, да, три таких громких, я не буду на них, чтобы время терять, останавливаться, они принимались результатом 6-3. Все прогрессивные судьи, это их было 3, либеральные и консервативные 6. А факты одни и те же.
Я понимаю, но это хотя бы, значит, внутреннее хотя убеждение. Бы 9... Девять, да. Судей.
Нет, это значит, коллегия. Внутреннее убеждение. Мы сейчас про другое. Значит, внутренние убеждения. Одни и те же факты.
Нет, я понимаю. Факты, да? Но вот когда, а когда один судья и нет системы межсудейного контроля, сколько нам, помнишь, у нас, сколько об этом нам вешали лапшу на уши, когда у нас была судебная передача? Ну, о контроле, о коллегии судей, которые решают. Потому что если внутреннее убеждение судьи можно доводить до того, а я говорю расстрелять, ни хрена не доказано, а я говорю расстрелять,
да,
то потому что здесь Здесь должно быть, вчера должны быть противовесы. Должны быть.
Но тебе скажут противовес, это апелляция, кассация. Вот мы сейчас в суде с Пригожиным апеллируем, кассируем и так далее. Нет, я просто тебе говорю, что это существует, да, что это не придумки никакие. И одни и те же факты, разные судьи, исходя из принимают разные. Но вот эта вчерашняя история, это людоедство. Это вот в чистой воды, абсолютно химическое. Даже без всяких политических, я бы сказал, этих самых соображений. Это просто людоедство. Просто там даже политических соображений, вот если бы они там... Я понимаю, когда по политическим мотивам, да, сажают Навального, Яшина, да, они лидеры протеста. Они лидеры протеста. Они, внимание, этот режим сознательно уничтожают и борются с ним. Сознательно. Здесь мы имеем спектакль, который идет давно, получил призы, игрался во ФСИНе, был поставлен, и есть письмо благодарность ФСИНа за постановку этого спектакля. То есть это не является даже с точки зрения властей, тогда не являлся, да, вызовом режиму. И тогда это чистое людоедство. Естественно, оно политическое, но это людоедство. И это судья, которая кокетливо, как описывают корреспонденты, которая себя вела, смеялась с адвокатами, она вынесла абсолютно, на мой взгляд, людоедское решение, которое не имеет никакого отношения к правовой основе, вообще никакого из того, что я прочитал. Ну, такая история.
Вопрос от Рената, 41 год, из Стамбула. Вот почему главы войск, как он пишет, не поддержали Пригожина? Ведь армия понесла такие масштабные потери с начала войны.
Ну, смотрите, потому что, я думаю, во-первых, потому что это Пригожин делал внутри себя, и командующие прекрасно понимали, что он идет за бизнесом, что главное у него бизнес-составляющая. Это первое. Очевидное. Во-вторых, военные всегда люди, в общем, они всегда там, вертикальные, имея в виду, у них вертикальное, да, как бы генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал армии, пойти против высшего начальства, а против верховного, они вообще не понимали, никто не понимал, против кого он идет. Потому что он левой рукой говорил, значит, давайте сменим, а правой рукой он говорил, СВО вообще не нужно, да. Он запутал всех, не только военные командующие, но ни одна часть, вот то, что тогда писали в ходе, присоединилась 47-я, там какая-то военно-воздушная дивизия, еще какая, ничего не было, никто не присоединился, только вагнеровцы шли, и то не все. Ему не удалось получить публичной поддержки, молчаливая, может быть, была. И именно поэтому сейчас идут опросы, допросы, поэтому мы не видим многих военных, да, молчаливое, возможно, было, сочувствие, возможно, было, но заговора не было.
Ольга просит сказать фамилию судьи, если ты помнишь, у ребят там есть, по-моему,
да? Сейчас это, да.
Да, у ребят там есть судьи, замечательные вчера, конечно, были репортажи, онлайны из зала суда. Прекрасные, да, и да. У Воробьёвой, и у Полонского.
Да, да. И, да, медиазона тоже, да.
Да, ну да, я отвечу, вот если бы мы были средством массовой информации, то, конечно, они достойны премии и очень большой за всю свою работу.
Да.
Вот. Вот если коротко, вот про Францию, там очень сурово.
Я слежу за этим. С самого начала, потому что я читаю французскую прессу, и даже когда только это случилось, это реальное несчастье, когда полицейские остановили машину, которая не остановилась дважды или трижды, выяснилось, что за рулем подросток 17-летний, который не имеет водительских прав, и когда полицейский, это есть на видеорегистраторе, стал угрожать ему пистолетом, чтобы он остановился, он стронул машину с места. Полицейский выстрелил и убил его. Полицейский арестован, сразу причем, но начались беспорядки. Четвертая ночь беспорядков вот сейчас была. Франция пошла на... Министр внутренних дел Франции обратился к префектам запретить движение общественного транспорта во всей Франции с 21 часа до 8 утра, то или до 6, не помню точно, но в общем комендантский час, грубо говоря, с точки зрения общественного транспорта. пошли грабежи магазинов, там есть статистика у меня полная, я просто не ожидал этого вопроса, там по каждой ночи, естественно, публикуется статистика, грабят ювелирные магазины на улице Ривали, если кто-то знает, где Париж, да, то есть не супермаркеты грабят, бутики. Что запомнился, из задержанных около половины несовершеннолетние, а задержано суммарно что-то 1000 с чем-то. Половина несовершеннолетние, как сказал Макрон, очень несовершеннолетние. Он обратился к родителям с просьбой помнить о своей ответственности. Кроме того, такой уникальный случай, вчера ночью, сегодня ночью министр внутренних дел Дорманин собрал по приказу Макрона, собрал представителей соцсетей ТикТока и других с просьбой не указывать карты и направления, да, заняться самоцензурой, грубо говоря. Обратил на это внимание. И Макрон об этом говорил, что главным источником координации, ну, это как арабская весна, являются соцсети. И что-то с этим надо делать. То есть там будет продолжение потом по законодательству, и будет усиление... как сказать, самоцензура соцсетей. То, что дискутируется очень давно, ну, самый яркий случай с момента, значит, выкидывания Трампа из Твиттера. Ну, это та же самая история, да, призывы не публиковать, блокировать аккаунты, вот то же самое. Я не знаю, закрытая была встреча, но французские журналисты, коллеги, какие-то кусочки оттуда выпрыгивали сегодня утром. Mm-hmm. Но это такие массовые беспорядки, они
это уже вот,
с пятого года не были.
Вот, дорогой мой, кто Амин Матан, да. Вот, дорогой мой, вы знаете, если сравнивать с самыми серьезными и массовыми протестами в России, которые сравнивали и называли беспорядками, и называли черт знает чем, то это совсем другое. Это уже перешедшие в погромы, перешедшие именно
в беспорядки. Ну, это вот это Black Matters, это вот такой кусок, там есть специальные организации, которые, ну, вот этим, как бы следят за этим, вот они докладывали.
Да, БЛМовские такие.
Что приходят эти группы, приезжают из других регионов Франции, из других регионов. Более того, мигранты через итальянскую границу, и сейчас усилен контроль за итальянской границей, приезжают такие группы, так, молодые анархо-боевиков таких, вот знаешь, там левый фронт, вот это все. А, вот, ну, на самом деле, ну, вот такая история, да. И там, конечно, Макрон, напомню мне, Сергей Борисович Иванова сказал, что огромную роль в этих играют видеоигры. Силовые люди воспринимания по-другому, не как Сергей Борисович, вы научились и поэтому пошли, а вы чувствуете себя внутри видеоигры. Это все-таки другой анализ.
Это другой анализ, потому что это действительно реальная картина. Себя чувствуешь как минимум неуязвимым и, пережив свою гибель в видеоигре, можешь перезагрузить компьютер.
Да, это вот правда. И вчера погиб молодой человек. Второй, то есть вот один был застрелен полицией, вот с этого все началось на Хель, а 17-летний, а вчера вот в результате погиб молодой парень, упал с крыши дома, там они пытались залезть в бутик там сверху, он упал и разбился насмерть, еще одна смерть. Значит, один вчера в Лионе ночью началось из охотничьего ружья, открыл огонь по полицейским, в Лионе ранено 79 полицейских, и 24 гражданских. Еще раз, ранено 79 полицейских и 24 гражданских. То есть, на самом деле, вот такие истории. Это, конечно, массовые беспорядки, другого вопроса нет. И, конечно, противники Макрона политически этим пользуются, как в любой демократической стране.
Да.
Да. Вот по Франции так.
Давай вернемся, здесь несколько было вопросов о том, как рассматривать все-таки текст Пригожина о том, что не надо было начинать, никто никак не нападал на Россию.
Он
и так далее.
Союзников. Я считаю, что это специальная была отмазка вот для того, чтобы привлечь к себе внимание. Такой войны не надо, проигранной войны не надо. Смысл-то был в
этом. Нет, но смысл, что никто не нападал на Россию.
На Россию никто
еще
не нападал.
Он этого говорил. Ну, да. Он этого говорил.
Он это сказал.
Это никакой не превентивный.
Не говорил,
сказал. А сказал. А, ну, хорошо, сказал. То есть
а
это...
до этого сказал, дайте мне 200 тысяч, я дойду до Киева. Соединяешь это с этим, и что?
То есть ты считаешь, что это его полемический, риторический
абсолютно.
Прием?
Абсолютно.
Да?
Абсолютно. Абсолютно. Этим можно пренебречь.
Но все-таки директор фабрики троллей тоже он.
Да, надо да. помнить, да.
Да, надо помнить. Не думаю, что уменьшится количество троллей.
Но они никуда не денутся, конечно, они никуда не денутся. Но это не будет уже организация. Я знаю, как работала фабрика, да? Брался, писался текст, и он централизованно распространялся на многие десятки, а то и сотни аккаунтов. Это была координация. История в том, что он уничтожает координацию. Полиция забрала сервера, там, когда все, а он дал просто команду все стереть, все архивы убрать. Да, аниме виновата, блин, это верно.
Да, Вячеславу Ломаченко я отвечу. Москва, говорит, 2002 год, чемпионат мира по футболу, жгли машины на Манеж. Это было все рядом, это были настоящие, стопроцентные, хотя локальные, беспорядки.
Ну да.
Ну, да. Из них сделали в свое время совершенно идиотские выводы, и тогда, не поняв ни что произошло, ни что делали, ни как организовали, в смысле просмотр, после которого были беспорядки, 100% беспорядки, жгли машины, громили витрины, да.
Ну там же еще грабеж идет, дело. Там же еще идет статистика, там, что такое громили витрины, а потом зашли и вынесли товар. И причем да. еще раз эти товары выносятся, я повторяю, из дорогих бутиков. Это не выносятся товары из супермаркетов или еда, скажем.
Нет, но они понимают, там Риволи, там рядом все эти Картье, Вандомская площадь и так далее. Все это самые великие ювелирные магазины, какие есть, там находятся. Знают, что громить.
Да.
Да, ребята, вот я бы хотел сейчас еще... Некоторые стали известными, некоторые... изменения в украинском плане мира, который не вот пункт их Зеленского.
Да,
вот это очень... через Соединенные Штаты стало известно. Да, да?
Это надо понимать, да, что одним из главных игроков на контакте с Российской Федерацией, а может быть сейчас единственный такой игрок, за исключением посла США в Москве, является бывший посол США в Москве, а ныне директор ЦРУ Бернс. Уильям Бернс, хороший, знакомый слушатель «Эхо Москвы», будучи послом, он у нас бывал неоднократно. Значит, Бернс был сейчас в... Во-первых, две истории с Бернсом. Во-первых, во время мятежа именно Бернс, это был высший американский чиновник, звонил напрямую Нарышкину. Ну, мне говорят, сейчас напишут, нет, это Нарышкину звонил, не знаем. Значит, разговаривал с Нарышкиным. Думаю, что американцы звонили, они были беспокоены хранением атомного оружия, как всегда, иного оружия, это понятно. И, значит, вот этот вот контакт, он существует. Я напомню, что последняя встреча на высшем уровне была именно Бернс-Нарышкин в Стамбуле. Да? То есть это канал, запомним это, запомним. Высокопоставленный американский чиновник, самый высокопоставленный американский чиновник, директор ЦРУ, является контактером Российской Федерации. Не Салливан с Патрушевым, да, а Бернс с Нарышкиным. Первое. Второе. На этих выходных, или после этих выходных точнее, Бернс был с необъявленным визитом, это у него нормально, он и в России с необъявленным визитом тогда приезжал, в Украине, в Киеве. И они обсуждали, как пишет американская пресса, вопросы окончания войны. Еще раз, вопросы окончания войны. Если мы это соединим с тем, что говорит генерал Милли, который является до сих пор командующим Объединенного комитета начальников штабов, да, самым высоким военнослужащим в США, и который тоже является членом Совета национальной безопасности, как и Бернс, они сидят рядом. Если вы когда-нибудь видели фотографии, ну, Бернс и Милли сидят рядом. Он говорит о том, что я говорил, война будет, до, в смысле, с контрнаступлением говорил, вчера говорил, встречаясь с прессой, кстати, в Вашингтоне, будет долгой, 10 недель, говорю, 6, 8, 10 недель, он сказал, как я и предупреждал, она будет очень кровавой, а затем после контрнаступления начнутся разговоры о мире. И то же самое Бернс привез из Киева. Значит, что вырисовывается на сегодняшний день? По мнению американской прессы, которая, естественно, имеет контакты с Милли, с Бернсом, это серьезные газеты, а не так, значит, якобы, вот это слово я бы подчеркнул и взял там в рамочку, якобы, что я-то проверить не могу, разговоры идут вот о чем. Значит, успех контрнаступления будет заключаться в том, что значительная часть территории, которая была захвачена после марта, после февраля 24 года вернется, самое главное, подойдут границы Крыма и поставят там артиллерийские установки, которые будут достигать Крым. После этого можно начинать переговоры, то есть создать давление на Путина путем непосредственной угрозы к военным действиям в Крыму. Вот, собственно говоря, что мы сейчас... И после этого начинаются переговоры. По словам, значит, американцев, которые там знают о переговорах Берса с Зеленским, это было обещано к концу года. По словам генерала Милли, это осень. Ну, все равно в этом году. Начало переговоров. Но после того, как будет уже не вся территория, сначала мы все освободим в границе 91 года, а потом начнем переговоры, уже по-другому. Уже не 10 пунктов Зеленского. Так говорят американцы после заявления Милли и визита Бернса в Киев. Вот мне кажется, что это важная новая составляющая.
Почему это решили обнародовать? Скажи мне, пожалуйста.
Американцы? А как американские журналисты это живут? Они получают информацию от источников и обнародуют. Кто они решил? Вот решил кто? А там так не решают.
Я понимаю. Значит, получили информацию, то есть это не официальное заявление, а то, что выяснили журналисты.
Да. Получается. Официальное заявление – это российская газета, она вот на официальных заявлениях у нас.
Или нет, закон, но везде есть официальные заявления, когда выходит официальное лицо и начинает что-то рассказывать.
Генерал Милли, я сказал. После, после успешного контрнаступления осенью переговоры. Официально?
Вполне.
Ну вот. То есть официальное совпадает с неофициальным.
Скажи мне, пожалуйста, каковы итоги, вот очень быстро скажи, каковы итоги, что ты знаешь о визите представителя Ватикана в Москве?
Они в широком смысле позитивные, потому что мы видим, что российские официальные лица, если говорить про украинских детей, начали наконец-то говорить, что не-не-не, мы никого не усыновляли, у нас только 200 детей, которые отданы под опеку, Лавров, да, то есть сдвинулось. Значит, это в публичном поле, в непубличном поле, значит, признали российские власти, что может Ватикан быть посредником в этом вопросе, потому что Зеленский уже это признал давно, передав папе список на 19 тысяч детей. Я не знаю, отдал ли генерал Дзупи его в Москве, я еще не знаю, потому что если бы не было...
Кардинал Дзупи, да,
монсеньор. Вот. Но, значит, переговоры были с точки зрения вот, проблемы полезные, потому что это очень высокий уровень, помощник президента, это выше, чем Лавров в этом вопросе. Ушаков, я имею в виду, встречался. Ну, патриарх, я не знаю, это такая внутренняя была история, я не знаю. Я знаю, что значит, на мессе, который служил Дзупи вечером 28-го, пришли все послы, и потом была встреча, да, в том числе по проблемам возвращения украинских детей. Но для Дзупи это был центральный, конечно, мятеж, но чтобы получить информацию, что у вас тут случилось. Но и надо помнить, что ватиканская дипломатия одна из самых закрытых. Да, утечек практически, ну, публично, практически никаких. Вот. Но мы видим по реакции российских лиц, что она сдвинулась с негативной на позитивную. Вот я так вижу. Вот по этой проблеме. По этой проблеме. Вот остальное не знаю. Естественно, стоял вопрос о мирных инициативах Папы, да, и так далее.
Ну, понятно, здесь замечательное, абсолютно вральное сообщение патриарха, о котором пишет Андрей Кураев, что в России все молятся о мире в Украине.
Это он сказал Зупе.
Это он Зупе сказал.
Это он сказал Зупе, да, он сказал Зупе. Но
это абсолютно вранье.
Что церкви, я не хожу в церковь, потому что не знаю, за что там они молятся, вот, и какие там
того, кто, молитвы. Того, кто сказал за мир в Украине,
да, лишили сна. Да. Вот, но я думаю, что Зупе это тоже знает.
Да, конечно, знает.
Ну, значит, не, надо делить от того, что там публично, от непубличного. Да, вот они публично об украинских детях не говорили, публично ничего не было, говорили вообще гуманитарные вопросы. А не публично большая часть, как я понимаю, разговоров с Юрием Викторовичем Ушаковым была именно по этой проблеме. Поэтому как бы мы уж можем как-то разделить, как это сказать, заявление от действий. Так же, как и у Пригожина, с тем же успехом. А вот Иосиф просит позвать Иосифа Пригожина.
Ну, хотя бы Иосифа.
И выдать, говорят, и выдать его за Евгения.
Да, да. Нет, и хотя бы Иосифа.
Я знаю, что... Я отвечу слушателям, потому что мы же об этом говорили. Я знаю, что Пригожину передали ваше настоятельное желание, чтобы он дал интервью «Живому гвоздю», я имею в виду Евгению Викторовичу. Но это будет его решение. Он же не дает интервью не своим. Он же так же, как вся российский истеблишмент. Все должно быть ласково, все должны облизывать, все должны журналисты с тобой соглашаться, а быть еще круче, чем интервьюер. Ну, мы не опускаем ладони маэстро, что называется.
Да. Добиваемся. В самом конце, в самые последние секунды, прекрасное напоминание нам здесь в чате, да. Прекрасное напоминание о мятеже 6 июля 2018 года. Левый и как он завершился, и как он был распропагандирован, да, абсолютно. Вот очень-очень хорошо, это еще один повод для размышления.
Я вам могу сказать, что, конечно, Корниловский мятеж очень сильно похож вместе с результатом, я бы сказал. Корниловского мятежа, и поэтому вот следующий номер «Дилетанта», который 22 августа, 22 июля выйдет номер о фуриях революции, а вот следующий номер «Дилетанта» 22 августа, он будет вот про такие военные мятежи от марша там Муссолини и Франко, от Корниловского мятежа, это все марши, и Стрелецкого марша на Москву при Петре. Вот мы тогда там разберем, и, конечно, я попрошу Кирилла Рогова, еще раз вас обращу к статье Кирилла Рогова в «Республике», или можете через мой Facebook или мой телеграм-канал зайти и прочитать, мне кажется, попал прямо хорошо в яблочко. Я сказал про яблочко, потому что лидер яблока Григорий Явлинский будет через 4 минуты у нас в студии.
Ну, слушай, ты вообще, Борис Брунов отдыхает. Это лучше, лучше, конферансье лучше не придумаешь. Да, весна пришла в Москву, и вы пришли в наш концертный зал.
Так что перезагрузитесь, да, перезагрузитесь и возвращайтесь.
Да, хорошо, что сделаем
мы. 3 минуты.
Да.